говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Битва в Брунете. Коммунисты и Франко. Почему победила диктатура в Испании? Регионализм и региональное сознание в России. Кто изобрел историю рядового Джессики Линч? И наука, единый язык для математиков. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В этом году исполняется 70 лет со времени так называемой операции «Брюнетти», предпринятой в ходе гражданской войны в Испании конца 30-х годов прошлого века. Подготовленная командованием республиканской армии при участии советских военных советников, она до сих пор поражает исследователей своей бессмысленностью. Между тем, операция привела к значительным человеческим жертвам, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Брунеттская наступательная операция республиканских войск 1937 года проводилась с целью окружения и разгрома войск мятежного генерала Франко, осаждавшего испанскую столицу. Республиканское командование также рассчитывало ослабить нажим противника на Северном фронте. Республиканцы намечали нанести удар в направлении на поселок Брунетте, который расположен в 30 километрах к западу от Мадрида. Рассказывает историк, автор многочисленных исследований о гражданской войне в Испании Сесар Видаль.
Это наступление носило в основном отвлекающий характер. Речь шла о первой подобной операции, которую предприняла республика. Дело в том, что когда в руках армии Франко оказалась баскская провинция Биская, создалась угроза захвата мятежниками всего севера, в том числе провинции Сантандер и Астурия. Поэтому и потребовался отвлекающий маневр. Наступление было предпринято не только на Брунетте, но и на другие поселки вблизи Мадрида – Кихорну, Лос-Лианос и Вильяфранко-дель-Кастильо. Расчет был сделан на то, что Франко, испугавшись наступления на Мадридском фронте, прекратит операции на севере страны.
У операции были и политические цели. Во-первых, ее успех должен был поднять авторитет в стране только что назначенного нового республиканского премьера Негрина и его кабинета. Во-вторых, доказать западным державам жизнеспособность республики, заставить их отказаться от политики невмешательства и помочь в борьбе с франкистами и их союзниками Гитлером и Муссолини. Республиканцы нанесли главный удар по противнику силами 6 пехотных дивизий общей численностью в 50 тысяч человек. Они прорвали оборону франкистов и овладели Брунетте. Однако вскоре продвижение республиканских частей было остановлено. А еще через 2 недели противник нанес сильный контрудар в направлении Брунетте, заставив республиканцев оставить поселок и перейти к обороне.
Операция обернулась поражением республиканцев. Наступление развивалось успешно в течение лишь нескольких дней. Затем оно было остановлено мятежниками, чему способствовали неслаженные действия республиканских командиров. После этого последовала контратака противника. Кстати, тактику массированных контратак в ответ на наступление республиканцев Франко станет применять впоследствии и в ходе других крупных сражений гражданской войны. Таким образом, операция у Брунетте оказалась неудачной для республики.
Брунеттская операция – наиболее крупное сражение первого года гражданской войны в Испании. В результате этой битвы республиканскому командованию не удалось достигнуть поставленной цели. Для решения задач имевшихся сил и средств оказалось недостаточно. Были допущены просчеты и в осуществлении операции. Не нарушила брунеттская операция и планы франкистов относительно испанского севера. Историк Сесар Видаль.
Операция франкистов на севере практически не останавливалась. Да и остановить ее было уже невозможно, поскольку правившие в регионе баскские националисты договорились за спиной республики с союзниками Франко, итальянскими фашистами, о сдаче. Так что сражение под Брунетте не принесло никакой пользы республике. Кроме того, оно привело к крупным потерям в рядах республиканских войск. Было потеряно до 10 тысяч бойцов, что, учитывая, в общем-то, невеликие масштабы испанской войны, было немало.
Некоторые ветераны, жители поселка Брунетте, до сих пор вспоминают трагические дни 1937 года, когда их поселок стал центром боевых действий. Уличные бои в нем велись и при наступлении республиканских войск, и при отступлении, рассказывает пенсионер Хуан Антонио Фернандес.
Раненых и погибших вывозили на грузовиках. Грузовиков было множество. Жуткая картина. Рядом с домом, в котором я живу, отступали республиканские солдаты. Их обстреливали самолеты франкистов. Многие погибли. Все пространство от моего дома до реки Мансанарес было усеяно трупами. А поначалу для республиканцев все складывалось хорошо. В Брунете были лишь штабы франкистов, и захватить поселок было несложно. Но заняв его, республиканцы почему-то не стали больше наступать, а принялись грабить поселок, реквизируя в домах мебель, радиоприемники, часы и так далее. Франкисты воспользовались этим, смогли быстро оправиться от поражения, организовали оборону, а затем перешли в наступление. И все потому, что солдаты республики застряли в Брунете, занимаясь грабежами.
Сегодня Брунете превратился в город-спутник Мадрида. Многие его жители работают в столице, а сражения в Брунете напоминают молодым поколениям испанцев лишь памятные доски, могилы, полузасыпанные траншеи и разбитые бетонные доты. По оценке историков и военных специалистов, операция Брунете была задумана неплохо и перед началом имела все шансы стать успешной. Чем все же объясняется неудача республиканских войск в этой операции?
Я полагаю, что республиканская армия не располагала необходимой структурой, которая могла обеспечить ей успех. Речь не идет о численности войск, ведь республиканцы вплоть до 1938 года имели преимущество в численности и вооружении, поскольку оружие советского производства, особенно самолеты и танки, было лучше, чем немецкое и итальянское, которым располагали франкисты. Но, к примеру, у республиканцев не было важнейшей структуры, которая имелась в армии Франко. У них не было младшего командного состава, то есть института унтер-офицеров. Именно сержантский состав и прапорщики играют важную роль в любой армии. С другой стороны, хотя республиканцы превосходили противника по числу самолетов и их качеству, использовались они неэффективно из-за нехватки летного состава. Но самое главное, хорошо продуманные военные операции было невозможно осуществить на практике, поскольку командиры боевых частей не могли справиться с поставленными задачами. У республиканцев просто не было офицеров, способных четко выполнять приказы командования.
Между тем, республиканские газеты времен войны, а также советская пресса восхваляли неких командиров из народа, на которых якобы держалась армия республики. Воспевались славные народные полководцы, любимцы пролетариата, Энрике Листер, Валентин Гонсалес и другие. Ну а неудачи списывались на ненадежных военных специалистов, которых республика унаследовала от старой испанской армии. Насколько все это соответствовало действительности?
Во франкистской армии все командиры частей были профессиональными военными. Многие обладали опытом войны в Африке. Конечно, это были локальные войны, но и гражданская война в Испании была незначительным военным конфликтом по сравнению с боевыми действиями в ходе Второй мировой войны. В республиканской армии тоже были профессиональные военные, к примеру, генерал Миаха. Прекрасно работали советские военные советники. Но в то же время в чисто политических целях на многие командные должности были поставлены невежественные личности, заслуги которых состояли лишь в их принадлежности к Компартии, которая после смены правительства весной 1937 года стала пользоваться большим влиянием и в руководстве страной, и в армии. Примером может служить история с неким Валентином Гонсалесом по кличке Крестьянин, которому дали командовать целой дивизией. Другой пример – Энрике Листер, также командовавший дивизией. Когда эти «герои», в кавычках, после поражения республики эмигрировали в Советский Союз, то там им не доверили командовать даже взводом. В годы Второй мировой войны их держали подальше от фронта, опасаясь, как бы они не наделали бед. И это в то время, как сотни других испанских республиканцев геройски сражались в рядах советской армии.
Сесар Видаль и многие другие испанские исследователи полагают, что одной из основных причин поражения республиканцев, в рядах которых постоянно велась борьба за власть между коммунистами, социалистами, левыми республиканцами и националистами, явилась именно политизация армии. К примеру, руководство испанской компартии ценило политическую ориентацию людей и личную преданность значительно выше, чем профессионализм и военные знания.
В этом заключалась проблема республиканцев. Политические интересы доминировали над военными. Это особенно проявилось в последнем большом сражении гражданской войны, в битве на Эбро. В то время всеми дивизиями республики уже командовали члены компартии, большинство из которых не имели для этого ни знаний, ни способностей. Битва закончилась поражением именно из-за невежества и полной беспомощности командного состава.
Знали ли все это советские военные советники? Цезарь Видаль считает, что знали и даже пытались что-то изменить, хотя рисковали попасть в немилость сталинского руководства и руководства испанской компартии.
Из сообщений, которые советские военные специалисты направляли в Москву, явствует, что они были в отчаянии от складывающейся в республиканской армии ситуации. У них просто опускались руки. Коммунисты стремились установить свою диктатуру, и против этого советники, естественно, не могли ничего предпринять. Но делалось это за счет разрушения руководства армии и назначения на высокие должности бездарных деятелей типа Листера.
С тем, что внутренние политические интриги стали причиной поражения испанских республиканцев в сражении под Брунете и в целом в гражданской войне, согласен и другой испанский историк, профессор Мадридского университета Энрике Гутьеррес.
Самым большим недостатком республиканской армии было то, что она стала объектом политической борьбы между разными партиями и группами. Здесь не было самого необходимого для любой армии компонента – единства командования и дисциплины. В армии мятежников железную дисциплину насаждал сам Франко, а в республиканской постоянная борьба за власть велась под разглагольствование о демократии. Отсутствие дисциплины привело к предательству на завершающем этапе войны и, в конце концов, определила поражение.
Политические амбиции левых, особенно коммунистов, дорого обошлись республике и испанской демократии в целом. После гражданской войны страна на без малого 40 лет оказалась под властью военно-клерикального режима генерала Франко. С наследством этого режима, к примеру, баскским вооруженным сепаратизмом, Испании не удалось расстаться до сих пор.
Об операции у испанской девушки Брюнетти рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Карфаген должен быть разрушен. Примерно так мыслят себе судьбу нынешней централизованной политической системы в России представители нового регионализма, политической доктрины, отрицающей за Москвой, привожу высказывания сторонников этой платформы, отрицающей за Москвой право выкачивать ресурсы из регионов, стягивать в центр до 70% всех российских финансов, навязывать всей России архаичный политический режим и устанавливать для столицы особые параметры роскоши, тогда как провинция прозябает в бедности. Регионалисты полагают необходимым раздать власть на места, используя модели, опробованные и прижившиеся в демократических странах. У этого направления есть, помимо российского официоза, свои яростные критики, полагающие, что регионалисты ратуют за распад России и ее интеграцию в Европейский Союз. Я передаю микрофон Андрею Бабицкому.
Регионализация России – процесс объективно неизбежный, хотя нынешние российские власти пытаются действовать вопреки его очевидной логике, утверждает Владимир Голышев, главный редактор сайта «Назло.ру».
Централизованная Россия, она закончилась. Централизация же, она у нас осуществлялась на разных исторических этапах и демонстрировала свою относительную эффективность. Это были все очень тяжелые исторические этапы, связанные с войной, связанные с необходимостью сверхмобилизации. Россия могла бы, наверное, существовать в прежней рамке, если бы она вновь была ввергнута в условия большой войны. А вне большой войны Россия гиперцентрализована. Россия, которая, абсолютно не считая расходы человеческий материал, она является определенным нонсенсом. И важнее вещь, это, конечно, качество человеческого материала в России. Нравится это или нет, все-таки советская власть нам оставила в наследство по-европейски образованное и вполне цивилизованное население. Оно не в состоянии жить даже так, как сейчас живет Китай, не говоря уже о том, как живет Туркмения. Это противоречие неразрешимо. Либо Россия должна измениться, либо население должно вымереть.
Философ из Карелии Вадим Штепа говорит о том, что общественное сознание в России воспринимает вопиющее неравенство между Москвой и регионами как устоявшуюся нормативную модель взаимоотношений. хотя в идеале столица не более чем административный центр, доверенное лицо, на которое возложены некоторые регулирующие функции.
Российская традиция где-то с 14-15 века строится на системе гиперцентрализма, то есть все ресурсы, все сводится в центр и в итоге попадает в распоряжение столичных чиновников. Кстати говоря, вот в России очень часто можно услышать «Москва и провинция», то есть тут все, что находится за пределами Московской кольцевой дороги, именуется провинцией, как бы люди этого уже не замечают, хотя вполне самостоятельные и миллионные города, они тоже именуются провинцией. Такого не существует ни в Европе, ни в Америке.
Вадим Штепа полагает, что централизация откладывается в целом во всех областях жизнедеятельности страны. Советский опыт унификации, стирания региональных различий усвоен и широко используется путинской властью.
Если русской культуре суждено развиваться и вполне адекватно себя чувствовать в современном мире, то, конечно, она должна стать регионально многообразной, потому что у нас сейчас в этом плане полный кошмар. То есть вся культура и все творчество сосредотачивается в столице, в регионах это все никак не развивается. Если мы посмотрим на русские регионы, на эти области, если идентичность региона будет восстанавливаться, то она, естественно, будет влиять на то, кто его населяет. То есть, соответственно, мы получим необычное такое российское население, которое везде, скажем так, одинаковое, да? А вот, например, тверяки будут считать себя тверяками, там, калужцы калужцами, там, и так далее, и так далее. То есть восстановление идентичности, возможно, кого-то так несколько пугает, хотя меня это совершенно не пугает. Я думаю, это произойдет на нормальном европейском уровне.
Главный редактор сайта APN.ru Борис Межуев уверен, что с какого-то момента национал-либертарианцы перешли на позиции отрицания за российским государством всякой субъектности во имя торжества западной государственной модели.
Вот у этой идеологии, которая появилась примерно в середине прошлого года, имеется один очень определенный элемент, который, собственно говоря, и явился причиной вот моего личного расхождения с этими людьми и некоторых моих коллег. Расхождения начались с того момента, когда те люди, которые стали называть себя регионалистами, довольно внятно заявили о том, что не против такого самоопределения регионов, в процессе которого бы регионы по частям, не полностью, в России в целом, присоединялись бы, ну, условно говоря, к Европейскому Союзу. Ну, по типу того, как это сделала Прибалтика, также можно себе предположить, что так может поступить и Калининград, область в случае там проведения какого-нибудь референдума, а после того, как это сделает одна область, это может сделать уже и другая, ну и так далее. Вот эта точка зрения предполагает разрушение России и российского государства, и я не уверен, честно говоря, что, учитывая судьбу русскоязычного населения после распада Советского Союза, как вы понимаете, довольно неприятно, вот эта позиция, представленная в какой-то степени сайтом «На злобу», в некоторой степени сайтами, связанными с другой Россией, такого рода программа ведет к каким-то прагматическим улучшением для русских, несмотря на то, что эти люди выступают как бы от имени русских. Мне представляется, что никакой иной формы существования русского народа, как либо в самой Российской Федерации, либо под патронажем Российской Федерации, все-таки не существует.
Однако сам Владимир Голышев утверждает, что распад России не является неизбежным и желательным, совсем напротив. Отчасти, может быть, обвинения в его адрес и справедливы, поскольку он отдает регионам право определяться самостоятельно, не устанавливая границ самоопределения.
Распад России не интересен никому. Я имею в виду прекращение существования Российской Федерации как общей для всех рамки. Мне трудно себе представить, какой из регионов захотел бы поднять знамя сепаратизм. Сложносоставное государство, в которых такие разделительные линии проходят, которые России не снилось, например, Украина, прекрасно себе существует. И Российская Федерация, как внешняя рамка, вполне себе будет продолжать существовать. Можно говорить о превращении России из гиперцентрализованного государства в подлинную федерацию. Но, в принципе, тот формат, какой она примет, его должна жить. Продиктовать. Конфедерация, сложносоставная федерация. Это невозможно предвидеть. Когда обвиняют меня там или моих единомышленников в том, что мы ратуем за распад России, либо за ту или иную более ослабленную форму интеграции, это абсолютно несостоятельное обвинение по той причине, что ни за что конкретное ни я, ни мои единомышленники не ратуем. Мы ратуем за то, чтобы Россия самоопределилась, причем самоопределилась совершенно свободно. Я глубоко убежден, что Россия не будет распадаться. Ключевым вопросом в России является вовсе не наличие у тех или иных регионов флага, гимна, личной армии или денежной единицы. Это никому не нужно. Принципиальным является вопрос, кто распоряжается собственностью, располагающейся в том или ином регионе. И то обстоятельство, что гигантские регионы, богатейшие регионы, и вот нищенское существование в Сибири, например, в условиях живущей Москвы, никому не устраивает. Но перераспределение этой собственности в интересах населения, живущего на земле, где извлекаются все доходы, оно вовсе не несет угрозу распада России. Оно несет угрозу того, что некоторые холостые джентльмены лишний раз не смогут съездить в Куршевель, а некоторые пенсионеры в соответствующих регионах, они умрут от чего-нибудь того, от чего не время умирать.
Борис Межуев указывает на то, что в истории России революционные процессы, имевшие своей целью децентрализацию власти, давали прямо противоположный ожидаемому результат.
Можно ли на основании определенных недостатков существующей у нас нынешней государственной системы провозглашать в качестве руководящей идею разрушения государства как такового? Откровенно говоря, я не знаю в истории России никаких позитивных примеров, когда антигосударственническая идеология, идеология такого социал-анархизма, точнее, можно сказать, приводила к каким-то позитивным последствиям. По воззрениям эти люди напоминают, ну, условно говоря, представителей партии социалистов-революционеров, да, на кого иногда они сами ссылаются, такие вот общественники, антигосударственники. Но можно сказать, что некоторые месяцы торжества эсеровской идеологии в России вряд ли привели к реальной демократизации нашей страны. А скорее, наоборот, они привели к появлению жестких антисистемных сил, которые потом установили гораздо более жесткую диктатуру. Примерно аналогичную ситуацию мы имели в 90-х годах, когда идеология такого регионального самоуправления под лозунгом «Вся власть советам» в конечном счете привела к появлению президентской диктатуры, сверхпрезидентской системы в 93-м году, которая вот, так сказать, так жестко отрицается, собственно, самими этими людьми.
По мнению Вадима Штепа, появление криминальных и авторитарных региональных кланов в результате суверенизации 90-х стало следствием отказа от политической реформы в стране. Фактически власть осталась в руках прежней советской номенклатуры.
В 90-е годы фактически всем правила та же самая номенклатура. Я вообще полагаю, что нормальное развитие России может продолжаться лишь после процесса люстрации, аналогичного тому, который произошел в Восточной Европе. То есть вся вот эта номенклатура, которая там бывшие партийные секретари и так далее, она должна быть, конечно, от власти убрана, потому что она мыслит все еще теми же коррупционными стереотипами, она совершенно не понимает того, как развиваются регионы в той же Европе, например. Та же система еврорегионов, создание уникальных региональных брендов, узнаваемых в мире и так далее. То есть все, что в развитых странах существует, у нас в России, к сожалению, это все раскатано катком централизма.
Владимир Голышев говорит, что ни от него, ни от кого другого не зависит изменить ход вещей. Нынешнее государство обречено и думает, следует только о том, как избежать наиболее катастрофических последствий в случае его развала.
Я не очень верю в эволюцию в данном случае. Безболезненно, видимо, ничего произойти не может. Подразумевается очень тяжелый, болезненный, возможно, кровавый переходный этап. От этого никуда не деться. А если брать какой-то исторический образец, то лучшего образца, чем Америка времен отцов-основателей, и придумать невозможно. От нас очень мало зависит. Путинщина рухнет, хотим мы того или не хотим. И у нас достаточно ограниченные возможности не погибнуть под обломками.
Но пока картина все же несколько иная. Центр продолжает укреплять свою власть и, кажется, не готов останавливаться, чтобы там не думали его недоброжелатели.
О течении регионализма в России рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В России и ряде других стран 9 мая отмечали 62-ю годовщину победы над нацистской Германией. В Москве на Красной площади состоялся парад, к участникам которого обратился президент России Владимир Путин. В подмосковном городе Химки прошел митинг протеста против перезахоронения советских летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны. Евросоюз призывает Россию умерить тон заявлений в адрес Эстонии. Правозащитники призывают российские власти прекратить преследование Карины Москаленко, которую прокуратура пытается лишить адвокатского статуса. Глава Международной Хельсинской Федерации по правам человека считает, что адвоката хотят наказать потому, что ее работа неугодна властям. Европейский Союз призвал Россию назвать дату отмены эмбарго на поставки польского мяса. Евросоюз настаивает на том, чтобы Москва назвала дату до начала саммита ЕС-Россия 18 мая. Вице-президент США Дик Чейни провел в Багдаде переговоры с иракским руководством. Президент США Джордж Буш намерен наложить вето на законопроект, ограничивающий финансирование войск в Ираке 3 месяцами. В Германии прошла крупная антитеррористическая операция в преддверии июньского саммита «Большой восьмерки». Несколько сот студентов Парижского университета объявили забастовку протеста против планов новоизбранного президента Франции Николя Саркози реформировать систему высшего образования. Парламент Турции официально отменил нынешние президентские выборы. Теперь выборы главы государства состоятся уже после парламентских выборов 22 июля. В Ереване прошел массовый митинг оппозиции, добивающийся отставки руководства Армении. В будущем году численность войск США в Афганистане составит около 25 тысяч человек. По данным Пентагона, сейчас в Афганистане находится примерно такое же количество американских военных.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кто изобрел историю рядового Джессики Линч? И наука – единый язык для математиков. Окопная правда, так когда-то советский агитпроп называл военную прозу фронтовиков, в которой война имела не только парадную сторону. Сегодня мы узнаем, что такое окопная правда по-американски. Конгресс США провел слушание о том, как и почему Пентагон исказил истинную картину событий в Афганистане и Ираке, получивших широкую огласку в прессе. Рассказывает Владимир Апаринов.
О спасении рядового Джессики Линч, попавшей в иракский плен и освобожденной американским спецназом, 4 года назад узнал весь мир. Сообщалось, что автоколонна, в составе которой она находилась, попала в засаду, что 19-летняя девушка отважно вступила в бой, что тело ее изрешечено вражескими пулями и что в иракской больнице, больше похожей на тюрьму, она подверглась сексуальному насилию. Почти все это оказалось выдумками. Засада и плен были, а всего остального не было. Фальсифицирована и история гибели в Афганистане капрала Патрика Тилмана. Эта смерть оказалась в центре внимания публики потому, что Тилман был звездой американского футбола. Слушание в Комитете Нижней Палаты Конгресса по реформе правительства открыл председатель комитета Генри Воксман.
Самое малое, чем мы обязаны нашим солдатам и их семьям, это правда. Эту обязанность мы не исполнили в отношении двух самых известных солдат иракской и афганской войн. В случаях с Джессикой Линч и Пэтом Тилманом правительство не сделало главного, что должно было сделать. В обоих случаях сенсационные подробности и сюжетные повороты были придуманы. Отчасти из-за тумана войны, потому что первоначальные рапорты с поля боя были неточными. Но только этим случившееся не объяснишь. В случае с Джессикой Линч первые сообщения были правдивыми. Но за ними, спустя 10 дней после ее спасения, последовали выдуманные истории, не считающиеся с фактами и вводящие в заблуждение страну.
Конгрессмен Воксман процитировал первое сообщение газеты «Вашингтон-Пост», опубликованное в номере от 2 апреля 2003 года. Оно было совершенно точным. 19-летняя Джессика Линч, сказано в нем, пропавшая без вести после того, как 10 дней назад ее подразделение попало в засаду в Южном Ираке, освобождена силами специального назначения. Оперативные сотрудники ЦРУ установили ее местонахождение в больнице близ города Насирия, где она находилась в связи с множественными ранениями. Однако уже на следующий день в той же газете появился рассказ о том, как рядовой Линч отстреливалась, пока у нее не кончились патроны, убила нескольких врагов и сама вся изранена вражескими пулями. Откуда взялись все эти подробности? Генри Воксман считает, что первоисточником героической версии были высокие чины Пентагона.
Через 10 дней после ее спасения должностные лица США стали источником рассказа, который приковал к себе внимание всей страны, но извратил правду до неузнаваемости. Прошло вот уже 4 года, и мы по-прежнему не знаем, кто и зачем это сделал. Что мы точно знаем, это что автор легенды оказал дурную услугу Джессике Линч. Вот почему я хочу сказать рядовому Линч и ее семье. Этот комитет намерен сделать все, что в его силах, чтобы установить источник сфабрикованной версии, которую вы были вынуждены терпеть. Мы хотим выяснить, была ли эта легенда результатом некомпетентности или сознательного стремления исказить события. И мы приложим все усилия, чтобы найти виновного.
Свои показания под присягой дала Конгрессу Джессика Линч, которая до сих пор не вполне поправилась.
Хочу отметить для протокола, в моем сегодняшнем появлении здесь нет никаких политических мотивов. Я прожила войну в Ираке. Теперь я с семьей здесь, а мои друзья по-прежнему служат там. Я безоговорочно поддерживаю наши войска. Я считаю, что сейчас не время искать виновных. Но пора сказать правду, полную правду, вместо того, чтобы дезинформировать и пускать пыль в глаза.
Что же произошло в тот день, когда она оказалась в плену?
Я направлялась в Багдад для поддержки морской пехоты в составе автоколонны, растянувшейся на 100 миль, за рулем 5-тонного грузовика-амфибии. Это очень тяжелая машина. Мы ехали по глубокому песку, в котором наши грузовики просто утопали. Мы продвигались очень медленно и решили разделиться, чтобы легкие машины могли добраться к месту назначения скорее. А потом впереди показался город Эн-Насирия. Этот день я не забуду никогда. Грузовик, который я вела, заглох. Моя лучшая подруга Лори Пистева забрала меня в машину, в которой ехала сама. Мы взяли с собой еще двух солдат, чтобы не подвергать их опасности. Когда мы проезжали через Эн-Насирию и уже выезжали из города, мы заметили признаки враждебности. На крышах домов и на улице стояли наблюдавшие за нами вооруженные люди. Машину, в которой мы ехали, подбили из гранатомета. Мы ударились в грузовик, который шел перед нами. 3 человека погибли от удара. Лори и меня забрали в больницу. Там она вскоре умерла, а я находилась там 9 дней.
Вот как произошло освобождение.
1 апреля, в то время как другие подразделения вокруг Насирии отвлекали на себя внимание, в больнице появился отряд, чтобы спасти меня. Я слышала английскую речь, но все еще очень боялась. Потом в мою палату вошел солдат. Он вытащил из-под своей куртки американский флаг, сунул его мне в руку и сказал: «Мы американские солдаты, мы отвезем тебя домой». И я схватила его за руку и сказала: «Я тоже американский солдат».
Из Ирака Джессику перевезли в американский военный госпиталь, где ее лечил доктор Джим Боулс. Он сразу установил, что под огнем неприятеля его пациентка, скорее всего, не была.
Я осмотрел рядового Линч. Я специально искал огнестрельные ранения, поскольку нам сказали, что в нее стреляли. Я не нашел никаких пулевых отверстий, в том числе и на рентгеновских снимках. На мой взгляд, на ее теле не было ничего, что выглядело бы как огнестрельные ранения.
Однако доктор Боулс не опровергал рассказы журналистов.
Помню, меня спросил, кажется, ее отец, в нее стреляли? И я сказал: нет. Я ни разу не допустил ни малейшей утечки в прессу информации о состоянии моего пациента. Репортеры добивались от меня сведений, но я отказывался обсуждать какие бы то ни было подробности ее лечения, за исключением подтверждения того факта, что я действительно принимаю участие в лечении.
Из дальнейших показаний врача выяснилось, что он дал подписку о неразглашении и именно по этой причине не мог ничего опровергать. Еще один свидетель, исполняющий обязанности генерального инспектора Министерства обороны, Томас Гимбл.
Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов установило, и мы с этим согласились, что обвинения не имеют под собой оснований. Центральное командование не нашло никаких свидетельств того, что рейд по спасению рядового Линч был инсценировкой специально для освещения в средствах массовой информации. Это была настоящая боевая операция. Не было обнаружено никаких неоправданных задержек в ходе выполнения задания и никаких признаков давления при его планировании командованием сил специального назначения. Операция спасения снималась оператором-военнослужащим в соответствии со стандартными процедурами спецназа, которые обычно фиксируют на видео операции высокого приоритета по устному приказу командира. Персонал подразделения по связям с общественностью в планировании съемок или операций в целом не участвовал.
Томас Гимбл категорически отрицал, что операция спасения Джессики Линч с самого начала была задумана и планировалась как пропагандистская акция, и что ее участники знали об этом.
Для участия в операции были отобраны военнослужащие с учетом возможности столкновения с противником и необходимости подавить сопротивление на территории больницы и в ее здании. Численность отряда соответствовала боевой задаче и существующим инструкциям. Спецназ получил противоречивую информацию о силах противника в районе больницы, но был готов к ожесточенному сопротивлению, в том числе и к тому, что палата рядового Линч окажется под охраной. Генеральный инспектор центрального командования не обнаружил никаких свидетельств недостойного поведения американских военнослужащих в ходе исполнения операции по спасению рядового Линч. Отряд попал под огонь, вступил в бой и нейтрализовал силы противника, не понеся при этом никаких потерь. Военнослужащие соблюдали все существующие инструкции, уставы и законоположения. Центральное командование никаких признаков того, что военнослужащие позировали перед камерой во время выполнения задания, не обнаружило.
Почему Джессика Линч не опровергла сразу же сообщения, исказившие реальную картину? Во-первых, она была в тяжелом состоянии. Во-вторых, оставалась военнослужащим и не имела права общаться с прессой без санкции командования. А в-третьих, она думала, что может так нужно, и что выдумки идут на пользу боевому духу войск.
Тем временем уже рассказывали сказки о небывалом героизме. Журналисты взяли в осаду дом моих родителей. Все они твердили историю про хрупкую девушку Рэмбо, раненую в бою. Это была неправда. Я уже не раз говорила, когда меня об этом спрашивали. Если эти рассказы обо мне ободряют наших солдат и помогают сплотить страну, может, они и нужны. И все-таки мне непонятно, зачем лгать и превращать меня в легенду, когда реальные действия моих товарищей в тот день были лучше всяких легенд.
Второй случай искажения правды – смерть капрала Тилмана. В этом случае причина фальсификации ясна. Генри Воксман.
Пэт Тилман был убит военнослужащими его собственного взвода 22 апреля 2004 года. Прошло 3 года, но его семья до сих пор не может понять, почему командование сообщило всему миру, что капрал Тилман убит противником, тогда как они точно знали, что он погиб при обстреле своими. Известие об этом братоубийственном инциденте прошло всю цепочку командования снизу вверх в течение нескольких дней, но семью Тилмана держали в неведении больше месяца. Должностные лица вооруженных сил хранили молчание в тот момент, когда хоронили Пэта Тилмана. Вещественные доказательства были уничтожены, показания свидетелей исправлены. Семья Тилман хочет знать, как это могло случиться. Она хочет знать, была ли это всего лишь цепь случайностей или преднамеренная ложь.
О том, что произошло в действительности, рассказал сослуживец Тилмана и очевидец его смерти Брайан О'Нил.
В тот момент мы оба были уверены в том, что стрельба прекратилась, и что они, наконец, признали в нас своих. Мы поднялись с земли, посмотрели друг на друга, обменялись фразами типа «Ну и что это было?» «Недоразумение. Бывает. Главное, оба живы». Продолжалось это недолго, потому что броневик переместился на лучшую позицию и открыл огонь снова. Мы опять легли на землю, и Пэт стал кричать: «Не стреляйте, прекратите стрелять!» И он кричал это снова и снова.
Как установил Генри Воксман при допросе свидетеля, Брайану О'Нилу было приказано молчать о случившемся.
Как мы установили здесь, вы доложили об инциденте по команде, как и должны были доложить. В течение следующих 72 часов по меньшей мере 9 должностных лиц, включая как минимум 3 генералов, были поставлены в известность о том, что Пэт Тилман убит огнем своих. Учитывая эту информированность в течение такого краткого времени, беспокоит ли вас тот факт, что семья Тилмана оставалась в неведении еще целый месяц?
Да, сэр, беспокоит. Я хотел рассказать семье Пэта о случившемся сразу после боя. Я знал, что должен это сделать. И я был изумлен, когда мне приказали не говорить семье о том, что произошло.
Вам было приказано не говорить?
Так точно, сэр.
Генри Воксман продолжает расследование. Он обещает найти и потребовать наказания виновников фабрикации ложных сведений о событиях в Ираке и Афганистане.
За слушаниями в Конгрессе следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Математика, как и все современные науки, развивается крайне быстро. Расширение фронта исследований приводит к тому, что ученые, работающие над близкими проблемами, вырабатывают собственный язык описания своей узкой области, и результаты их исследований часто становятся малодоступными коллегам. Как преодолеть эту тенденцию? Как сделать так, чтобы математика осталась единой наукой? Об этом рассуждает профессор Института Куранта Нью-Йоркского университета, доктор физико-математических наук Федор Богомолов. С ним беседует Александр Костинский.
В каком состоянии сейчас находится математика как наука?
В математике есть проблемы, такие же, как и в других науках. То есть, конечно, излишняя специализация, с которой пытаются бороться. Проблема непрерывного деления областей, она естественная проблема, естественный процесс деления, который происходит просто потому, что для того, чтобы углубиться в какую-то частную проблему, приходится создавать новые понятия, выделять новые понятия и, так сказать, разрабатывать какие-то элементы нового языка, и он постепенно выделяет группу людей, которые ровно этим занимаются. Но в целом, мне кажется, математика в приличном состоянии. И, конечно, в ней были просто замечательные достижения. Ну, вот, например, тот же Перельман, да и Окуньков, и Андрей Окуньков, те, кто получили
это. Это хорошие результаты математические.
Это хорошие результаты. И некоторые результаты, то, что Тау, это просто яркий результат. И вот известно, что 50 лет назад были такие вопросы, и их не могли сделать, а вот сейчас взяли и сделали. Замечательный, совершенно новый уровень понимания.
А это вообще-то результаты развития математики в целом или это достижение конкретных лиц?
Нет, это все-таки развитие математики в целом. Даже результат Перельмана, о котором все говорили, это гипотеза Пуанкаре, все-таки шел очень долгий процесс понимания. К сожалению, проблема с математикой состоит в том, что есть вещи, которые нельзя быстро сделать. Нужно понять, освоить, создать систему понятий.
Новый аппарат.
Новый аппарат и так далее, продумать, и только тогда ты подходишь к тому, чтобы можно было решить какую-то проблему, которая даже внешне казалась бы очень простой. Понимаете, проблема математики часто, что проблемы формулируются просто, а решение требует реально создания какого-то серьезного аппарата. Они простые вопросы затрагивают очень сложные проблемы.
А вот решение теоремы Ферма, как вы считаете, это серьезное математическое достижение?
Теорема Ферма – это, конечно, достижение очень серьезное. Я хочу сказать, что эти доказательства было следствием некоторой программы. Благодаря существованию теоремы Ферма эта программа отчасти развивалась. Но вместе с тем совокупность идей и результатов, которые были получены, с моей точки зрения, на порядок перекрывают
саму теорему
Ферма и так далее. Теорема Ферма была стимулом для развития этой программы, но программа-то, конечно, на порядок интереснее.
Это Дьерт По, я говорил, что иногда проще решить более общую задачу, чем частную.
Да, в этом смысле теорема Ферма обладает замечательной историей, что, казалось бы, такой странный вопрос привел к созданию многих совершенно замечательных понятий и получению массы, совершенно интересных, не имеющих отношения к этому результатов, теории чисел. И вот то, что доказательство получилось таким, с моей точки зрения, идейным, хорошим, это такой успех науки. Я считаю, что это одно из хороших достижений. Я уже приводил пример, что с моей точки зрения решение другой такой проблемы четырехкрасок, оно было
Это тоже важная такая из глобальных задач.
Оно задача, бывают такие задачи, которые, как же так? Почему же она не решается? Знаете, даже как с теоремой Ферма, казалось бы, для разных чисел решаем, а в целом почему-то она не решается. Вот такого типа задачи иногда, и вот в случае с теоремой Ферма, она привела к хорошему решению, хорошему идейному решению. А теорема четырехкрасок нет.
Четырехкрасок, то есть она была более частно, локально решена?
Она решена была не так красиво. То есть сейчас я могу сказать, что со времени решения теоремы Ферма произошел просто очень большой прогресс в теории чисел. И та программа, которая казалась абсолютно далекой, фантастической, и была сформулирована 40 лет примерно назад, такая программа Ленгленца, она получила неожиданное подтверждение в основном результате, из которого доказательство гипотезы Таниямо-Вейли, из которой следует теорема Ферма. Это, я считаю, просто пример того, как математика действительно может серьезно развиваться, и абстрактная, в каком-то смысле абстрактная математика.
Вообще, то есть вы считаете, что прогресс в математике сейчас идет и идет довольно мощными
идет
темпами?
Идет и довольно хорошо в разных областях, понимаете? Нельзя сказать, что он идет. Он идет в разных областях. Проблема, конечно, как всегда, с тем, как этот прогресс сделать общедоступным, хотя бы для математиков. Вот это всегда
то
проблема.
То есть даже
как
для профессионалов?
Даже для профессионалов. Как его правильно освоить? И люди работают, но, конечно, хорошо, чтобы этому больше как бы обращалось внимание.
Знаете, я от разных ученых слышал, знаете, вот почему науку недолюбливают в последнее время, что это как бы удовлетворение своего интереса за счет государства, и как бы это неправильно, но ведь если посмотреть на все важные результаты, они делались-то, собственно, из эстетических или из внутренних проблем науки. Люди не сильно беспокоились прикладными, вот фундаментальные результаты. Фарадея мучила симметрия, например.
Да.
Почему? У электрического поля есть магнитное? Ну, значит, у магнитного должно быть электрическое. Ну, не может быть. Да, вот это...
Да-да-да, внутренняя вот... такая логика, как бы, нарушение внутренней логики.
Некрасиво, значит, логика есть. Вот как вы считаете, насколько вот эти метаматематические, надматематические принципы, принципы ведут математику?
Знаете, в процессе работы, в процессе выработки, ну, как бы, естественных гипотез, конечно, они играют огромную роль. Конечно, в реальной работе ощущение правильности, основанного на таком, на внутренней логике, на внутренней красоте, оно, конечно, играет огромную роль. Ведь, понимаете, когда есть проблема, когда стараешься понять причину, почему так происходит, конечно же, хочется понять логику объекта, внутреннюю эстетику того, с чем ты работаешь. И вот когда ты правильно ее понимаешь, а она бывает совершенно неожиданной, она, конечно, обычно помогает сдвинуться. И вот с этой точки зрения бывают правильные решения и неправильные.
Знаете, вот то, когда, что вы говорили, да?
Да, бывает, когда проблему, так скажем, сломают, а потом, все-таки это вот одна из замечательных свойств математики, что в ней как бы это не считается удовлетворительным.
Надо найти
то
решение
красивое.
Надо найти
правильное решение, адекватное. Адекватное решение – это и значит, что оно вытекает из какой-то такой внутренней логики проблемы, какой-то такой вот внутренней красоты, что ли, завершенности. Она должна как бы завершать некоторый ансамбль. С моей точки зрения, вот математики это всегда было сильной стороной, что систематически многие люди посвящали свои усилия, казалось бы, бессмысленному переоткрытию, но переоткрытию с правильной точки зрения каких-то старых истин.
Ну да, это если говорить, опять же, о том же Дипое, который пытался вот методы математического творчества формализовать. У него есть в книжке «Как решать задачу» и «Математическое открытие» такой совет. Если вы решили задачу, посмотрите на нее еще раз. Может, существует красивое, простое и более природное решение.
Объясняющее, понимаете? Вот нужно какое-то, ну почему? То есть иногда, так сказать, видно, что вот задачу пробили, сделали, но вопрос остается, ну почему так получилось? И вот это включение в какую-то, естественно, логику необходимо. Вот в этом смысле чувство красоты, оно, конечно, очень, очень, по-моему, для многих очень важно.
Вы начали с того, что идет такое мощное разделение, да, что математика разделяется, люди идут по своим шахтам, там работают и часто не знают и не понимают друг друга и так далее, и так далее. Но если глянуть назад, то видно, что математика шла путями великих объединений. Ну, прекрасный пример Декарта. Вы говорили об алгебраической геометрии, но, конечно,
да,
человек, который объединил...
Да, начал, да, геометрию, алгебру, это Декарт.
Да, конечно, да, вот такое. Это великое объединение, да? И эти объединения, они как бы сжимают, они позволяют огромный класс явлений упростить и свести. Идут ли сейчас такие процессы в математике?
Ну, конечно, конечно, все время. Это есть часть непрерывной работы. Другое дело, что какой процесс перекрывает другой. Конечно, математики очень много. И часто уже вот я чувствую, я, так сказать, по образованию тополог, и вот мне бывает трудно, я попадаю на топологические конференции специальные, мне уже трудна их терминология часто, я ее не вполне понимаю. Хотя
даже
я
в своей
стараюсь...
узкой специальности?
Нет, ну это не совсем моя специальность сейчас, но все-таки, так сказать, я по привычке, я привык считать, что я это знаю, и вот мне это теперь уже трудно. Но это вот такая непрерывная борьба за то, чтобы наука оставалась единой. И в этом смысле, например, многие говорят, что ну вот математические конгрессы как бы теряют смысл, потому что наука уже слишком разветвленная. Уже этот съезд ученых разных специальностей как бы не нужен. Я хочу, конечно, подчеркнуть, что для ряда областей, для тех областей, в которых я больше всего занимаюсь, и, может, поэтому я ими занимаюсь, что там огромную роль сыграли семинара Бурбаки. Это имя, конечно, известно.
Николя Бурбаки?
Да, да. Это имя, конечно, известно, Николя Бурбаки. Но есть Бурбаки...
Это объединенный такой образ,
ну,
да?
Это такой образ. Там есть все время меняющаяся группа людей такая, которая как бы пишет
это
учебники Бурбаки.
Такой.
Да, да, да. Так это объединение группы французов. Так, и вот несколько людей. И в этом смысле это совершенно замечательно, что это усилие просто нескольких людей, которые занялись этим. Один из них проектов, так сказать, написания математики, сейчас не столь популярен.
С точки зрения теории множеств,
да? Да, с точки зрения теории множеств, так сказать, так, строгое написание всей математики, как бы. Ну, он так и продолжается потихоньку, но потихоньку не так заметен. А вот семинар Бурбаки, где каждый год на трех заседаниях семинара идут доклады по последним результатам, но, как правило, не авторов, они приглашают специальных людей делать такие доклады, и эти доклады печатаются, конечно, и, кроме того, требования, чтобы они были максимально доступны математической аудитории в каких-то рамках.
Научно-популярные статьи для младших научных сотрудников.
Где-то в этом направлении, понимаете, но главное состоит в том, что человек должен как бы переварить некоторый новый результат и принести уже не в оригинальной форме, а вот в какой-то новой форме, то есть в форме более доступной. Это всегда проблема, что оригинальные статьи практически трудно читать. И это свойство автора. Автор привязан к тому, что он создал, ему очень трудно от этого отойти и посмотреть со стороны. А там, как правило, и это всегда так, читает доклад не автор, а человек, который сам в этом разобрался, переписал. Мне кажется, что уровень раньше, например, был гораздо лучше, но и сейчас эти доклады очень полезны, потому что после них уже можно читать оригинал. Ты понимаешь основные линии, потому что иначе это невозможно. А если статьи не читаются, это значит, что это и не входит как бы
в научную
науку. Да, понимаете? Да, по существу в этом проблема. И эта проблема существовала всегда. И я очень рад, что, конечно, математика вот таким волюнтаристским, так скажем, действием группы людей, значительный блок математики остался единым.
С профессором Нью-Йоркского университета Федором Богомоловым беседовал Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».